Вторжение. Торговля, казалось бы, мирное занятие, выгодное каждому. Так оно и есть, если каждый довольствуется своей честно заработанной долей. Но каждого ли удовлетворяет доля, полученная по справедливости? Да и вообще, что это такое – получать по справедливости? Торгующий город покупает и продает. Покупает как можно дешевле, а продает как можно дороже, поскольку разница и есть его доход. И город считает это справедливым, ведь он берет на себя ответственность за доставку грузов и риск потерь между покупкой и продажей. Однако те, кто ведет дела с этим городом, могут почувствовать себя обманутыми. Им кажется, что они слишком мало получают за то, что производят, и платят слишком много за то, в чем нуждаются. И у стран, где живут производители, возникает соблазн захватить торговый город, чтобы самим заняться куплей-продажей и получать доход. Около 2615 года до нашей эры Египет превратился в сильную державу, которую мы называем Древним Царством. Помимо всего прочего, он обладал большой военной мощью. У него была хорошо экипированная армия, способная преодолеть расстояние между долиной Нила и ханаанскими городами. По-видимому, Египет посылал свои войска на север, и во времена Древнего Царства Ханаан находился под египетским влиянием. Это означало, что ханаанские города должны были платить дань Египту. Естественно, это возмущало ханаанские города. Как только они чувствовали себя сильными или считали, что Египет ослаб, то, видимо, отказывались платить дань. В таком случае Египет, наверное, пытался их наказать. Если ханаанская оценка ситуации оказывалась верна, на какое-то время города освобождались. Если же они ошибались, Египет мог напасть на них и увеличить размер дани. Первое известное нам упоминание о подобной ситуации относится примерно к 2300 году до нашей эры, когда пик расцвета Древнего Царства уже миновал, и в Египте правил Пиопи I. В царствовании Пиопи I против народа Ханаана, или обитателей песков, как называли их египтяне того времени, потому что те жили далеко от Нила, была послана экспедиция под командованием египетского военачальника Уни. На могиле Уни сохранилась надпись, которая рассказывает о великом ратном подвиге в его жизни. Часть египетской армии пришла в Ханаан по суше, другую доставили морем. Добиравшиеся морем, естественно, оказались там быстрее и высадились на мысе Нос Антилопы. Возможно, это было у горы Кармель, которая находится на берегу примерно в 100 милях южнее Библа и выдается в море в форме, похожей на нос антилопы. Египетская армия разрушала все на своем пути и вернулась домой со всеми сокровищами, какие смогла только унести. И наверняка правители городов пообещали, что отныне безропотно будут платить дань. Но ханаанским городам приходилось беспокоиться не только из-за нашествия египтян. Были еще и дикие племена за пределами плодородного полумесяца. Они всегда представляли опасность, потому что в городах имелось много того, что они с радостью бы забрали себе. Плодородный полумесяц как бы окаймляет громадный Аравийский полуостров. За исключением некоторых прибрежных районов, это в основном засушливый пустынный регион, не способный обеспечить средства к существованию многочисленного населения. Когда его население увеличивается, кому-то приходится голодать или покидать родные места. Так, примерно в 4000 году до нашей эры с юга в Ханаан пришли гасулианцы. Затем, около 3000 года до нашей эры, другой город, который позднее греки назвали финикийцами, захватил прибрежные города Ханаана. Несколько больше мы знаем о более позднем вторжении. Незадолго до 2000 года до нашей эры с Аравийского полуострова хлынула еще одна группа племен. Эти племена шли к отрогам плодородного полумесяца с запада и с востока. Видимо, это было самое массовое переселение народов из всех, что происходили до того. Для жителей долины Тигра и Евфрата эти дикие завоеватели шли с запада. Их называли Амурру – люди с запада. Нам привычнее их библейское название – Амуреи. Амуреи постепенно захватили большую часть плодородного полумесяца. На востоке они положили конец шумерской культуре, на западе захватили Ханаан. Когда в древних библейских книгах говорится о жителях земли Ханаанской, то имеется в виду эти самые Амуреи. Люди из Аравии говорили на языках, близких к той языковой группе, которую мы называем семитской. У нас закрепилось это название, потому что Библия описывает этих людей как потомков сына Ноя Шема или Сима. Народы, говорящие на семитских языках, иногда для краткости называют семитами. Амуреи были семитами, и язык, на котором они говорили, был древней формой языка, известного нам как древнееврейский. К тому времени древнее царство в Египте прекратило свое существование, и страна распалась на враждующие части. И Египет не мог защитить Ханаан от вторжения амореев. И там наступил мрачный период, в течение которого были разграблены и разрушены многие города. Однако в итоге амореи осели на захваченных землях, что обычно для диких завоевателей, и поняли, что дав центрам цивилизации возможность нормально существовать и взимая с них дань в разумных пределах, можно иметь гораздо больше, чем просто грабить их и оставлять за собой руины, где ничего не будет производиться и нечем будет торговать. Города Ханаана медленно оживали. Но теперь они находились под властью амореев. Поскольку имена царей, которые встречаются в уцелевших документах после 2000 года до нашей эры, явно семитские.